Говорит радио «Свобода». Есть ли шанс на продолжение ближневосточного мирного процесса после теракта в центре Иерусалима, жертвами которого стали по меньшей мере 8 израильтян? Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Он остается под стражей. Беларусь отзывает своего посла из США и рекомендует американскому послу в Минске отбыть в Вашингтон для консультаций. Министерство иностранных дел Грузии выражает решительный протест в Москве в связи с отменой России санкций против Абхазии. В Испании в связи с убийством политика в стране басков прервана кампания перед парламентскими выборами. Здравствуйте! На эти и другие темы мы поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 7 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, начнем с ситуации на Ближнем Востоке. Представители правительства Израиля подтверждают готовность продолжить переговоры с палестинцами об окончательном урегулировании ближневосточного конфликта. При этом они отвергают призывы ряда политиков страны прекратить всякие переговоры с арабами после того, как в четверг вечером террорист расстрелял в Иерусалиме учащихся религиозной школы. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
Теракт в Иерусалимской религиозной школе Мерказ Араф обошелся Израилю ценой 8 человеческих жизней. Погибли 8 студентов, были тяжело ранены 4. Самому старшему из убитых было 26. Возраст остальных не превышал 19. Мы вновь пережили в самом центре Иерусалима кровавый теракт экстремистов, цель которых лишить жизни как можно больше евреев. Ракетные обстрелы городов Сдерот и Ашкелон, а также этот теракт в центре Иерусалима – элементы одного и того же явления. Заявил представитель израильского МИДа Авив Широн. Полиция обнаружила на полу переполненного в момент теракта зала школьной библиотеки 6 пустых магазинов. По информации полиции, убийца, вооруженный автоматом и пистолетом, пришел из восточного Иерусалима, жители которого палестинцы, но обладают израильскими паспортами, дающими им право беспрепятственно передвигаться по всей территории страны. Этим обстоятельством и воспользовался террорист, чтобы учинить бойню в религиозной школе Ешиве. По уточненной информации, террориста застрелил армейский офицер, выпускник школы, живущий по соседству. Услышав выстрелы, он схватил оружие, забрался на крышу школы и оттуда открыл огонь по террористу. Я увидел, как он вышел из библиотеки с оружием в руках, вернее, показался в дверях. Тогда я дважды выстрелил ему в голову. Ливанский телеканал «Аль-Манар», подконтрольный шиитской радикальной группировке «Хизбуллах», сообщил, что ответственность за теракт взяла на себя маргинальная группировка «Бригада освободителей Галилеи», действующая на севере Израиля и состоящая из арабов-израильтян. Израильские комментаторы отмечают, что в прошлом эта группировка уже заявляла об ответственности за теракты, к которым не имела никакого отношения. В секторе Газа радикальная группировка «Хамас», контролирующая эту территорию, приветствовала убийство 8 израильтян. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил теракт в Иерусалиме как препятствие на пути мирного процесса. Теракт также осудили президент США Джордж Буш, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Евросоюз, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Канада и правозащитная организация «Международная амнистия». Совет раввинов Еши выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за теракт на правительство страны, обвинив его в бездействии в отношении террористов. Даже после этого убийства правительство Израиля не прекратит поставки электроэнергии в сектор Газа и продолжит переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, отрицающим Холокост, говорится в заявлении Совета. На следующий день после теракта лидер правой партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман предложил объявить вне закона арабские партии Израиля. По словам Либермана, ответственность за это преступление несут политические лидеры израильских арабов, в том числе депутаты Кнессета, с их яростной антиизраильской пропагандой и подстрекательством. Официальной реакции правительства на теракт в Иерусалиме пока не последовало. Равшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
Сразу же после теракта в Иерусалиме было созвано экстренное совещание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, однако это совещание закончилось ничем. Ливия заблокировала принятие официального заявления Совбеза, причем ни Соединенные Штаты и их союзники в Совете Безопасности, ни председательствующая сейчас там Россия не смогли сломить сопротивление ливийской делегации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Это второй случай за последние два месяца, когда ливийская делегация блокирует осуждение Советом Безопасности насильственных действий на Ближнем Востоке. Глава американской делегации в ООН Залмай Халилзад заявил, что устроенная Ливией обструкция подрывает эффективность работы Совета Безопасности. «То, что произошло в Иерусалиме, явный террористический акт», — сказал он. «Мы сожалеем, что Совету Безопасности оказалось трудно помочь положительному развитию в регионе, но те, кто воспрепятствовали такой возможности, несут за это ответственность». Конец цитаты. Соединенные Штаты внесли проект заявления, имеющего меньший вес, чем формальная резолюция, с осуждением насильственных действий, включающих не только нападение на учебное заведение в Иерусалиме, но и нападение на израильский военный патруль вблизи границы Израиля с Газой. Чем объяснить осторожность действий Соединенных Штатов, предложивших Совету Безопасности принять не резолюцию, а заявление? Вице-президент Института Катона, эксперт по вопросам обороны и международных отношений Тед Карпентер ответил.
Я предполагаю, мы сделали это потому, что резолюция могла не пройти. Мы это понимали. Поэтому предложили компромиссный вариант, который бы, с одной стороны, отражал нашу точку зрения, а с другой, не вызвал бы сопротивления у делегатов мусульманских стран, которые не проголосовали бы за резолюцию с осуждением теракта.
Другой американский эксперт, Эли Краковский, президент компании EDK Consulting, заметил, что этот тактический ход американской делегации не принес успеха, и это можно было предвидеть. Я не только не возлагаю больших надежд на заявление ООН, но и на резолюции. ООНовские комитеты, комиссии, советы давно пропитаны коррупцией и настолько неэффективны, что от них мало толку. Два часа длилось закрытое совещание Совета Безопасности. Ливия настаивала на том, чтобы в текст заявления было включено осуждение действий Израиля в Газе. Таким образом, теракт в Иерусалиме выглядел бы как ответ палестинцев на обстрел израильтянами террористов в Газе, откуда, в свою очередь, ведется ракетный обстрел территории Израиля. К позиции Ливии с пониманием отнеслись три страны из 15 стран-членов Совета Безопасности. Подавляющее же большинство членов Совета с Ливией не согласились. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, который в этом месяце председательствует в Совете Безопасности, предлагал компромиссный вариант заявления, в котором выражалось бы глубокое сожаление в связи с гибелью мирных людей, ставших жертвами палестино-израильского конфликта. Однако Ливия отвергла этот компромисс. Тем не менее, по словам Чуркина, Россия осуждает нападение на религиозное училище в Иерусалиме. Несмотря на то, что Совету Безопасности не удалось осудить теракт в Иерусалиме, генеральный секретарь ООН сделал это, назвав нападение диким, жестоким, преднамеренным убийством мирных граждан. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Прокомментировать перспективы ближневосточного мирного процесса в сложившейся ситуации я попросил российского специалиста по странам Ближнего Востока, профессора Института Востоковедения Академии наук Ирину Звигельскую. Несмотря на вчерашнее убийство в центре Иерусалима, представители израильского правительства заявляют, что переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом будут продолжены. Как вы считаете, действительно вот это вчерашнее преступление не остановит мирный процесс?
Я полагаю, что израильтяне будут, с одной стороны, действительно стремиться сохранить процесс переговоров, который был начат в Анаполисе. Но с другой стороны, я вовсе не исключаю, что будет какой-то ответный удар по Газе. Под тем предлогом, что продолжается терроризм, идущий из Газы, я не исключаю, что израильтяне могут нанести ответный удар. И в этом случае возникнет вопрос уже, сможет ли Абу Мазен продолжать мирный процесс.
Не могли бы вы оценить положение Махмуда Аббаса, который сейчас осудил нападение в Иерусалиме? При этом мы знаем, что палестинская автономия разделена. Насколько слабы или крепки его позиции сейчас, по вашей оценке?
По моему мнению, ситуация у Абу Мазена, у Махмуда Аббаса, крайне сложная. Это объясняется следующими причинами. Дело не только в том, что есть явное разделение идеологическое, территориальное на Газу, управляемую Хамасом, и на Западный берег. Но мне представляется, что вопрос для него стоит еще и в том, что он, как президент, отвечает за судьбу всего палестинского народа. Но реально получается так, что он ведет с Израилем переговоры о том, что будет на Западном берегу. Потому что он не может обещать, что какие-то серьезные реформы могут быть проведены в Газе, коль скоро он не имеет там сейчас поддержки, ну и реально там сидят совершенно другие люди. В этой ситуации ему крайне сложно, собственно, выступать от лица всего палестинского народа, хотя на самом деле так оно и есть. И второй момент, не менее важный. Если Израиль решит нанести ответный удар, что весьма вероятно, то ему будет еще труднее сохранять этот мирный процесс, потому что как бы он ни относился к террористам, удар по Газе, в результате которого могут быть и невинные жертвы, это страшная вещь, которую он поддержать никак не может.
То есть вы считаете, что если такой удар будет нанесен, то уже Махмуд Аббас объявит о одностороннем прекращении мирных переговоров?
Я думаю, что ему, во всяком случае, будет крайне сложно поддерживать мирный процесс, и все зависит от масштабов удара. Если это действительно будет масштабный удар, и если действительно там будут жертвы, то ему будет крайне сложно этот мирный процесс сохранять. Но при этом парадокс ситуации заключается в том, что Махмуд Аббас заинтересован в ослаблении Хамаса. И таким образом, если Израилю удастся его ослабить, что, в общем, весьма проблематично, то в конечном итоге это будет играть в ворота Махмуда Аббаса.
Совет Безопасности ООН вчера так и не смог принять резолюцию в связи с терактом в Иерусалиме. Как вы считаете, другие страны могут оказать реальное влияние на ситуацию, которая сейчас складывается на Ближнем Востоке?
Тот возобновленный мирный процесс, который сейчас идет пока, это процесс, который был инициирован внешними силами. И хотя, так сказать, это задача и заслуга квартета, но в принципе надо признать, что Соединенные Штаты безусловно играют основную роль. Так что этот процесс вообще был инициирован внешними силами, и вопрос заключается в том, насколько внешние силы будут в состоянии его поддержать в условиях, когда происходят вот такие страшные вещи, дестабилизирующие всю ситуацию.
Это была профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Об исторических катаклизмах, сопутствовавших первому празднику весны, беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Пятница, 7 марта. За несколько часов до первого выхода нашей программы в эфир стало известно, что Беларусь отзывает своего посла в Соединенных Штатах Михаила Хвостова для консультации в связи, цитирую, с введением дополнительных экономических санкций в отношении концерна «Белнефтехим». В то же время послу США в Минске белорусский МИД настоятельно рекомендует покинуть столицу Беларуси. Передает наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Ответные шаги Беларуси на введение США дополнительных ограничительных мер в отношении предприятия концерна «Белнефтехим» будут носить жесткий характер. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Попов. При этом он не конкретизировал, в чем заключаются новые санкции США. На протяжении достаточно продолжительного времени Республика Беларусь был предпринят целый ряд последовательных и конструктивных шагов в целях нормализации отношений с западными странами, заявил Попов. США, проигнорировав ранее достигнутые договоренности, нарушили согласованный алгоритм действий по нормализации отношений. Представитель белорусского МИДа также заявил, что последние шаги Вашингтона прямо противоречат обязательствам США и бросают вызов всем членам ОБСЕ. Стоит напомнить, что предыдущие санкции США в отношении концерна «Белнефтехим» были введены в ноябре 2007 года. Замораживались все находящиеся под юрисдикцией США банковские счета «Белнефтехима». Кроме того, американским бизнесменам предписывалось воздержаться от контактов с этим концерном. Как отмечают белорусские аналитики, санкции могли сильно повредить масштабным проектам белорусских властей в Венесуэле. Вашингтон, однако, неоднократно заявлял, что пока в Беларуси остаются политические заключенные, США будут продолжать политику экономических санкций. Напомним, что в колонии отбывает 5-летний срок бывший кандидат в президенты Александр Козулин. Один из лидеров белорусской оппозиции, заместитель председателя Белорусского народного фронта Винцук Вечерка, заявляет, что Вашингтон дал ясно понять, что ожидает от Минска не полумер, а реальных действий.
Это процесс. сохраняющего конфликта, нервовая реакция особисто Лукашенко.
Это продолжение предыдущего конфликта, нервная реакция лично Лукашенко на то, что его политика пускания пыли в глаза не нашла понимания в Вашингтоне. Вашингтон требует ясных и определенных шагов в направлении демократизации Белоруссии. Может ли после этого быть достигнуто понимание? Оно возможно только при условии, когда белорусские власти будут делать исчерпывающие шаги. А это означает не просто выпустить всех политзаключенных, но и не сажать новых, не сажать сотни и тысячи людей по административным делам и не осуществлять другие репрессии.
По административных справах и осуществлять иные виды репрессий.
Показательно, что отзыв белорусского посла из Вашингтона произошел в тот же день, когда в Брюсселе представители Белоруссии и Евросоюза сегодня подписали соглашение об открытии в Минске представительства Еврокомиссии. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Теперь о судьбе лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, арестованного несколько дней назад по обвинению в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Сегодня Резнику было предъявлено обвинительное заключение, которое вызвало у его адвокатов по меньшей мере недоумение. Репортаж Татьяны Вольцкой.
Максиму Резнику, задержанному в ночь на 3 марта и взятому под стражу 4 марта, несмотря на поручительство, подписанное 25 политиками и журналистами, просившими не применять арест в качестве меры пресечения, предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: 319 «Оскорбление представителя власти» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». При этом, если сначала речь шла об одном избитом милиционере, то теперь их оказалось уже три, говорит адвокат Максима Резника Юрик Айрапетян.
Насилие в отношении одного, якобы, а оскорбление в адрес троих он высказывал, якобы. Свидетели их там два человека, в общем, ну, которые вот учили драку там со вторым человеком-то. Вот они и свидетелями идут. И есть свидетели с нашей стороны, завалены ходатайство письменно, чтобы их допросили. Вот на сегодняшний день, даже в день предъявления обвинения, их еще не допросили. То есть они не вызваны, не допрошены. Все следует односторонне, явным обвинительным уклоном, поэтому и мы боремся. Сразу выписали протокол задержания, в тот же день ходатайство на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Это политический подоплёк, это явно видно. По этим статьям средней тяжести разовых граждан даже не арестовывают, даже не работающих лиц там. А тут явно предвзято.
Юрий Кайропетян говорит, что адвокаты Максима Резника будут бороться, доказывать предвзятость предъявленных обвинений.
Мы уже обжаловали сам арест. Я думаю, на крайние меры не пойдут. И посадят в тюрьму, господи. Ну, еще далеко, конечно, до суда, потому что идет очень упорная борьба по предъявленному обвинению, потому что мы считаем его вообще необоснованным, незаконным. Человеку мы знаем, что, во-первых, он высоко квалифицированный специалист, два университета с высшим образованием, с красным дипломом. Человек с большой культурой. Я не допускаю, что он мог себе позволить так вот или цензурно выражаться, или же применить насилие в отношении милиционера. Посмотрим дальше, что будет.
В то время как фабрикуется заказное дело Резника, на свободе ходят милиционеры, действительно калечившие людей, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Мы много раз уже сталкивались с тем, что правоохранительные органы использовали совершенно чудовищные, так сказать, избиения людей, нарушения, так сказать, их прав при разгоне пикетов, при аресте, при задержании людей и просто так. И уголовные дела по этим делам никоим образом не возбуждаются. Не говорю уж там о том, чтобы брать под стражу этих милиционеров, которые избивали людей. Взять вот Ольгу Цепилову, год уже тянется история практически, чтобы возбудили уголовное дело, потому что ее там избили на марше несогласных. Не возбуждаются уголовные дела, и власть здесь проявляет удивительную толерантность.
Вместе с Максимом Резником его защитники составили ходатайство об изменении ему меры пресечения. Резника перевели в трехместную камеру, где пока вместе с ним сидит всего один человек. На условия содержания Максим Резник не жалуется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 7 марта. Абхазия сегодня обратилась к международному сообществу с просьбой признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Соответствующее обращение абхазского парламента адресовано ООН, Европейскому Союзу, ОБСЕ и всем государствам мира. Отдельное обращение с просьбой содействовать международному признанию Абхазии направлено в Государственную Думу и Совет Федерации России. Это обращение будет рассмотрено в Думе 13 марта, а сегодня посол России в Грузии был вызван передан в Министерство иностранных дел Грузии, где ему был заявлен решительный протест в связи с выходом России из режима санкций в отношении Абхазии, передает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В пятницу утром на сайте Министерства иностранных дел Грузии опубликовано ответное заявление грузинского дипломатического ведомства, и даже на фоне обмена нотами между Грузией и Россией последних лет это заявление можно считать документом исключительным по своей жесткости. В заявлении МИД выражается крайняя озабоченность выходом России из решения глав государств СНГ 19 января 1996 года. МИД Грузии расценивает этот шаг как неприкрытую попытку покушения на суверенитет и территориальную целостность Грузии и как крайне опасную провокацию, направленную на поощрение сепаратизма и эскалацию напряженности в зоне конфликта. МИД Грузии обращает внимание международного сообщества, что своим решением Россия снимает с себя обязательство не снабжать абхазскую сторону оружием и военным оборудованием. Кстати, именно на этот момент накануне обратил внимание и государственный министр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили.
Я хочу подчеркнуть, что 95% санкций, которые упоминаются, носили не экономический характер, а носили военный характер. И речь шла о военном сотрудничестве и военном оборудовании. Мне кажется, что в таком формате Россия уже поставила себя автоматически вне закона, как так называемый honest broker.
Министерство иностранных дел Грузии считает, что именно этот момент стал определяющим для Москвы, поскольку, как говорится в заявлении, Москва давно игнорировала все другие аспекты решения глав государств СНГ относительно торгово-экономических и транспортных связей. Столь же бурная реакция последовала и в парламенте страны. Депутаты расценили решение России как, цитата, «вопиющее нарушение основных принципов международного права». Депутат Шота Малашхия, возглавляющий парламентскую комиссию по восстановлению территориальной целостности Грузии, потребовал объявить российских миротворцев вне закона. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи в Брюсселе между председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе и госсекретарем США Кондолизой Райс. Нино Бурджанадзе утверждает, что государственный секретарь США, по ее словам, полностью поддержала позицию Грузии. Тем не менее, примечательно, что президент Саакашвили пока, по крайней мере, хранит молчание. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 марта, и до конца часа разговор на следующие темы. В Испании в связи с убийством политика в стране басков прервана кампания перед парламентскими выборами, однако выборы, назначенные на 9 марта, все-таки состоятся. Губернаторы Флориды и Мичигана просят руководство Демократической партии признать результаты праймерис в этих американских штатах. Юбилейный фестиваль правозащитного кино «Один мир» открылся в Праге. Нашу программу мы продолжим после объявлений и краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России объявил в пятницу официальные результаты выборов президента страны, прошедших 2 марта. Главой государства избран первый вице-премьер правительства России Дмитрий Медведев. За него проголосовали чуть более 70% избирателей. Власти Беларуси рекомендовали послу США в Минске Карен Стюарт покинуть страну. Из США для консультации отзывают белорусского посла Михаила Хвостова, заявил сегодня пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. Эти действия предприняты в ответ на введение Вашингтоном ограничительных мер в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Абхазия просит международное сообщество признать независимость самопровозглашенной республики от Грузии. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Азербайджане оппозиционный журналист Ганимат Захид приговорен к 4 годам лишения свободы. Суд в Баку признал его виновным в хулиганстве и нанесении ущерба здоровью человека. Коллеги журналисты и правозащитники считают, что дело Захида сфабриковано. Правящая социалистическая партия Испании и крупнейшая оппозиционная консервативная партия приостановили предвыборную кампанию в связи с убийством политика-социалиста, пока никто не взял на себя ответственности за убийство. Власти считают, что это дело рук группировки басков-сепаратистов ЭТА. В Иерусалиме прошли похороны 8 студентов еврейской религиозной школы, убитых в четверг вечером палестинским боевиком. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная палестинская группировка «Хамас». Совету безопасности ООН не удалось согласовать заявление, осуждающее вчерашний теракт в Иерусалиме. По словам представителей США и Израиля, выступить с единым обращением помешала позиция Ливии.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 марта, ведет программу Андрей Шароградский. Итак, в Испании за несколько часов до официального окончания прервана кампания перед парламентскими выборами. Это произошло в связи с убийством в стране басков бывшего члена муниципального совета города Мондрагон, 42-летнего Исаиса Карраска. Однако выборы, назначенные на 9 марта, состоятся. В них примут участие более 90 партий, но при этом реальный шанс пройти в парламент имеют не более 12 из них, а на то, чтобы сформировать правительство, могут претендовать лишь две – правящая Испанская социалистическая рабочая партия и консервативная народная партия, основная сейчас оппозиционная сила в стране, передает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
К выборам Испания подошла с определенным грузом проблем – и экономических, и политических. Впервые за последние годы в стране, в основном из-за кризисов, еще недавно переживающей бум строительной отрасли, увеличилась безработица, подорожали основные продукты питания. На фоне экономических неурядиц оживились сепаратистские настроения в регионах, стране басков и Каталонии. Еще одна сложная проблема – наплыв нелегальных иммигрантов из Африки, Латинской Америки и некоторых стран Восточной Европы. По статистике, половину всех преступлений в стране совершают именно иммигранты. Естественно, предвыборные баталии, в частности теледебаты, прошедшие между основными претендентами на пост главы нового кабинета, нынешним премьером-социалистом Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и лидером консерваторов Мариано Рахоем, касались перечисленных проблем. Рахой резко критиковал политику правительства, заявляя, что именно власти виноваты во всех нынешних невзгодах Испании. Я напомню, что у нас резко выросли цены. Молоко подорожало на 29%, куры, хлеб, яйца больше, чем на 10%. Инфляция в феврале составила 4,4%. Это выше, чем в других странах Евросоюза. Людям сегодня приходится больше платить по ипотечным кредитам за квартиры. И мы знаем, что плох тот врач, кто не желает видеть болезни своего пациента. Я имею в виду правительство, которое не замечает проблем страны. Премьер Родригес Сапатеро расхваливал достижения своего правительства, типа закона, обеспечивающего инвалидов бесплатными сиделками, и объяснял экономические неурядицы Испании спадом, наблюдаемым во всех странах Евросоюза, повышением на мировых рынках цен на нефть и на зерновые. Он обещал в случае своей победы принять ряд мер для преодоления кризисных явлений в экономике. Мы примем целый ряд конкретных мер, чтобы обеспечить подъем экономики. Мы будем действовать совместно с профсоюзами и с предпринимателями. Для поправки ситуации в строительстве, переживающем спад, мы построим 150 тысяч субсидированных государством квартир для малоимущих. Ну а лица, оставшиеся без работы в строительстве, смогут получить новую специальность. Мы пересмотрим сроки выплат по ипотекам тем, кто испытывает трудности с погашением кредитов. Мы договоримся с партнерами по Евросоюзу, чтобы ограничить рост цен на продукты питания. Думаю, что речь идет об эффективных мерах. Испанский премьер обвинил главного оппозиционера страны в использовании в ходе предвыборной кампании так называемого метода катастрофизма, то есть умышленного умышленного очернения действительности. Социалисты с подобной трактовкой ситуации в Испании не согласны. Мрачные картины, нарисованные правыми, они противопоставляют свое оптимистическое видение настоящего и будущего страны. Одновременно обе партии-претендентки щедро обещают испанцам повысить их уровень жизни, обеспечить равноправие женщин на работе, построить новые больницы и детские сады, выделить крупные средства на развитие науки и новых технологий, что позволит Испании быть не только великой туристической державой, страной солнца и пляжа, но и индустриальной. И, наконец, партии обещают оказывать помощь странам Западной Африки, чтобы оттуда прекратился поток нелегалов в Испанию. Большинству испанцев бесконечная продолжающаяся уже три десятилетия конфронтация социалистов с консерваторами и их доводы изрядно надоели. Так что с мнением 30-летнего жителя Мадрида Эдуарда Гомеса согласны очень многие. Все эти споры между двумя партиями, которые каждые 4 года пытаются сменить друг друга у власти, скучны и давно всем надоели. Хочется чего-то новенького. Надоело слушать одно и то же. Некоторое разнообразие в предвыборную кампанию этого года внесли так называемые экзотические партии, которых немало среди 92 политических организаций, в основном региональных, которые зарегистрировались на выборах. В них, к примеру, примут участие 10 ультраправых партий, в том числе 4 фалангистские. Речь идет о конкурирующих между собой группировках, исповедующих идеи, которые они унаследовали от рухнувшего в 70-е годы тоталитарного режима генерала Франко. В выборах участвуют и ультралевые – анархисты, троцкисты, маоисты и марксисты-ленинцы. Кстати, в последние недели они дважды пытались в Мадриде и Сан-Себастьяне разнообразить спокойный ход предвыборной кампании потасовкой с ультраправыми. Зарегистрировались для участия в выборах такие партии, как сторонники легализации каннабиса, противники курения в общественных местах и противники корриды, требующие искоренить вековые традиции боя быков как проявление садизма по отношению к животным. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 7 марта. У микрофона Андрей Шароградский. И наш следующий репортаж мы получили из Вашингтона. Он также посвящен избирательной кампании, но, разумеется, речь пойдет об избирательной кампании в Соединенных Штатах. Сохраняющаяся неопределенность относительно кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США обострила уже довольно давно тлеющий конфликт между руководством партии и избирателями в двух крупнейших штатах по поводу участия делегатов от этих штатов в движении кандидата президента. При этом губернаторы Флориды и Мичигана просят руководство Демократической партии признать результаты праймерис в этих штатах. Праймерис прошли с нарушением партийных правил. И надежда, что конфликт потеряет актуальность после праймерис, состоявшихся сразу в четырех штатах во вторник, себя не оправдала, передает наш корреспондент Алан Давыдов.
Губернатор Флориды, республиканец Чарли Крист, и губернатор Мичигана, демократ Дженнифер Гренхолм, обратились к национальному руководству Демократической партии с совместной просьбой о зачете результатов праймерис, проведенных в их штатах в январе. Ранее Национальный комитет Демократической партии отстранил избранных там делегатов предстоящего в августе Национального съезда демократов. Это произошло после того, как партийное руководство Флориды и Мичигана самовольно, вопреки партийным правилам, сдвинуло проведение праймериз на более ранние сроки. Остро конкурирующие сейчас сенаторы Хиллари Клинтон и Барак Обама не вели там агитацию, понимая нелегитимность этих праймериз с точки зрения партийной дисциплины. Правда, имя Хиллари оставалось в избирательных бюллетенях в обоих штатах. Обама оставил свое имя только во Флориде. В обоих штатах технически выиграла Клинтон. Губернатор Флориды Чарли Крист так обосновывает свою просьбу. Довод, приводимый мною и губернатором Мичигана Гренхолм, состоит в том, что жители наших штатов все же проголосовали. Они сделали все, чтобы их мнения были учтены, и представляющие их делегаты заняли бы свои места на съездах как республиканцев, так и демократов. Как бы на это ни смотрели некоторые партийные боссы в Вашингтоне, 29 января мы наблюдали рекордно высокую явку на избирательные участки. Наших граждан прежде всего волнует реализация их избирательного права. Я надеюсь, что рассудительность и здравый смысл победят, и делегаты займут свои места на съезде. В ответ на эту просьбу председатель Национального комитета Демократической партии Говард Дин упрекнул парторганизации Флориды и Мичигана в нарушении правил проведения праймерис, за которые они сами же проголосовали полтора года назад. Дело в том, что невозможно нарушать правила предвыборного процесса, а затем рассчитывать, что вас простят за это нарушение. Мы должны играть по правилам. Если их не придерживаться, тогда половина сторонников Демократической партии, чей кандидат не выиграет номинацию, просто отвернутся от партии, сочтя себя жертвами мошенничества. Накан поставлены голоса 210 делегатов во Флориде и 156 делегатов в Мичигане. Барак Обама и Хиллари Клинтон по количеству делегатов идут почти вровень, и ни тот, ни другой не смогут набрать необходимые 2024 голоса для получения номинации. Полагают, что, скорее всего, судьба номинации будет решена на съезде высокопоставленными деятелями Демократической партии, и на это решение психологически может повлиять учет делегатов из Флориды и Мичигана. Говард Дин не исключает, что демократы в обоих штатах могли бы провести праймерис повторно. Для этого им следует представить в Комитет по процедурным вопросам Демократической партии новый план отбора делегатов. Однако Дин настаивает на том, чтобы местные партийцы сами изыскивали средства на проведение повторных праймерис, поскольку, по его словам, деньги демократам еще понадобятся на решающие сражения с кандидатом от республиканцев Джоном Маккейном. За проведение новых праймерис в четверг выступил поддерживающий Хиллари Клинтон сенатор-демократ из Флориды Билл Нельсон. Он настаивает на том, чтобы праймерис оплачивались из общенациональной партийной кассы. Ситуация сложилась в высшей степени необычная. Наблюдатели предполагают, что если мандатная комиссия Демократической партии все же разрешит делегациям двух штатов участвовать в процессе номинации на партийном съезде, то победить сможет Хиллари Клинтон, сейчас отстающая от Обамы по количеству голосов делегатов с императивным мандатом. Для Хиллари это выглядело бы самым благоприятным развитием событий. Думаю, что мы окажем огромную медвежью услугу жителям Флориды и Мичигана, если согласимся с условиями, лишающими их избирательных прав. И я по-прежнему убеждена в необходимости позволить их делегатам участвовать в съезде, сказала в четверг Хиллари Клинтон. Но если все же здравый смысл не возобладает над партийной дисциплиной, возможно ли будет решить конфликт в судебном порядке, говорит бывший федеральный прокурор Кендалл Коффи. Это будет тяжелый случай, потому что по традиции суды не берутся за рассмотрение внутрипартийных междоусобиц. Я не сомневаюсь, что юристы и Клинтон, и Обамы будут использовать малейшую возможность для того, чтобы обосновать принятие дела к судопроизводству, если конфликт не будет решен политическим путем. Однако следует помнить, что наиболее представительной стороной здесь являются живые люди, избиратели, интересы которых должны быть учтены. За досрочное проведение праймерис Флорида и Мичиган были наказаны также и руководством Республиканской партии. Однако, в отличие от демократов, от участия в предстоящем партийном съезде была отстранена лишь половина республиканских делегатов из этих штатов. Поскольку сенатор Джон Маккейн уже считается безусловным кандидатом в президенты от республиканцев, любые противоречия по данному вопросу не имеют значения. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Уже через несколько минут я представлю вам нашу традиционную рубрику «Человек дня. Радио Свобода». Сегодня «Человек дня» — это английский издатель и книготорговец Джулиан Блэквелл. А сейчас наша следующая тема. В Праге открылся юбилейный, уже 10-й по счету, фестиваль правозащитного документального кино. Фестиваль называется «Один мир». В этом году за 10 дней зрители увидят почти полтора десятка фильмов, рассказывающих о нарушениях прав человека в самых разных государствах мира. Передает корреспондент «Радио Свобода» в столице Чехии Александра Вагнер.
На улицах Праги, в трамваях и метро в эти дни можно встретить плакаты с изображением пяти узнаваемых с первого взгляда политических лидеров, которых карикатурист нарисовал как членов одной музыкальной группы. Александр Лукашенко играет на балалайке. Ким Чен Ир в очках с массивной оправой на флейте. Фидель Кастро в своем излюбленном костюме цвета хаки растягивает меха гармонии. Тан Шве в военной форме и при погонах дует в трубу. Роберт Мугабе двумя огромными костями колотит по барабанной установке. Белоруссия, Северная Корея, Куба, Мьянма и Зимбабве – этим пяти странам на фестивале правозащитного документального кино «Один мир» посвящено несколько фильмов. Продолжает программный директор фестиваля Гелена Зайцева.
Главная тема этого фестиваля – это современные диктатуры, и мы покажем коллекцию фильмов, которые посвящены именно странам, как Бирма, Куба, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан. Из всех этих стран зрители будут иметь возможность посмотреть эти фильмы, и эта тема этого года именно поэтому, что в этом году мы отмечаем 60 лет от декларации ООН, посвященной правам человека. Другие аспекты юбилея. Та тоже связаны с бывшей Чехословакией и именно поэтому тоже покажем несколько фильмов, которые возникли в 60-х годах в Чехословакии.
Серия фильмов, отснятых чехословацкими и немецкими документалистами, названа «Утаянные свидетельства». В нее войдут и кинокартины, рассказывающие о строительстве Берлинской стены и о послевоенном разъединении немецкого общества. А еще одной документальной серии, которая называется «Россия Путина», расскажет Галина Зайцева.
Мы хотим показать реальность путинской России. С 2000 года Путин возглавляет Россию. 2 марта президентские выборы. Мы не знаем, что потом случится, но мы сможем уже догадываться, что он как бы от власти не уйдет. Он будет все равно влиять на политическую ситуацию в России. И мы выбрали несколько фильмов, которые в принципе описывают эту ситуацию о национализме, о православной церкви, которая очень тесно связана, так скажем, на современным национализмом в России. Мы тоже хотим показать фильмы об оппозиции, традиции диссидентства в России и хотим показать несколько фильмов о политических убийствах в России. Будет фильм об Анне Политковской, будет фильм об Александру Литвиненко.
Из 138 фильмов России посвящено 8. Среди них лента чешского режиссера Зденека Бричковского «Они, мы и остров Скидский» о жителях одного из островов Валаамского архипелага. Рассказывает автор.
Мои цесты, это всегда какая-то нагода. Я стараюсь допреду.
Все мои путешествия всегда случайность, как и съемки фильма, который я не планировал заранее. Вместе с моим провожатым Алексеем я просто отправился в путешествие по реке Печоре. Мы ехали в рыбацкой лодке и по дороге общались со многими людьми, живущими на берегу. Однажды мы познакомились с Татьяной Дроновой, староверкой, а она пригласила нас на остров Скидский. Меня поразило, что у этих необычных людей совершенно иное восприятие мира и иная система ценностей. Поэтому я и решил взять в руки камеру. Обитатели Скидского поначалу протестовали и запрещали их снимать, до тех пор, пока я не осознал, чтобы понять староверов, нужно на время расстаться со своими привычками, оставить любопытство западного человека и просто быть на этом острове вместе с ними.
На том острове властнее нам быть.
Юбилейный год фестиваля «Один мир» посвящен лауреату Нобелевской премии мира Аун Сан Су Джи и всем людям Мьянмы, погибшим и принявшим участие в прошлогодних антиправительственных демонстрациях.
10-й год фестиваля мы посвятили Бирме. И на фестиваль приедет бирмский журналист, который сейчас живет в США, Мин Зин. На открытие фестиваля вручен приз. Этот приз для трех женщин из Бирмы, которые активно участвовали в демонстрациях прошлого года, в сентябре и в октябре. И этот приз Homo Homini от нашей организации «Человек в беде» вручен на открытие фестиваля.
В этом году фестиваль «Один мир» проходит не только в Праге и городах Чехии, но и в Гродно. Белорусские зрители увидят несколько фильмов с правозащитной тематикой, включенных в конкурсную программу. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Нашу программу продолжит обзор печати. В Таиланде задержан российский бизнесмен Виктор Бут. До недавнего времени его разыскивали власти Бельгии, однако ордер на арест господина Бута был выдан тайским судом по запросу США, где Бута считают одним из крупнейших незаконных торговцев оружием и обвиняют в нарушении эмбарго ООН на поставку оружия в зоны региональных конфликтов в Африке. С публикациями на эту тему в российских газетах вас познакомит Владимир Бабурин.
Операция, в которой участвовали рядовые сотрудники местной полиции, была проведена настолько быстро, что даже местные служащие отеля не заметили произошедшего. Не располагали информации об аресте господина Бута и в посольстве России в Таиланде. «Мы проверяем информацию об аресте», — сказал коммерсанту пресс-секретарь посольства Алексей Булкин. «В любом случае об аресте гражданина России местные власти нас должны проинформировать в течение 24 часов». Из других источников стало известно, что господин Бут прибыл в Таиланд из Объединенных Арабских Эмиратов в конце января этого года на деловые переговоры. В Эмиратах, гражданство которых также имеет господин Бут, власти Бельгии и США, разыскивавшие бизнесмена в последнее время с требованием об его экстрадиции, обращались неоднократно. Однако каждый раз получали вежливый отказ, в котором сообщалось, что у властей Эмиратов нет данных о противозаконной деятельности Виктора Бута. Представители бюро Интерпола в России заявили, что претензий со стороны правоохранительных органов Российской Федерации господину Буту также никаких нет, а задержали его по запросу из Бельгии. Впрочем, как заявил коммерсанту эксперт по незаконной торговле оружием International Peace Information Service Питер Дансарт, давно расследующий деятельность Виктора Бута, в Бельгии на него возбуждалось дело за отмывание крупных денежных средств, но оно было прекращено, а международный ордер на арест отозван. Бут, напоминают ведомости, служил переводчиком в 339-м военно-транспортном авиаполку ВВС СССР в Витебске. В начале 90-х годов организовал компанию, которая базировалась в Объединенных Арабских Эмиратах. Она занималась перевозками грузов на арендованных транспортных самолетах бывших ВВС СССР, остававшихся на Украине, в Белоруссии и России, говорит источник, близкий к спецслужбам. В МВД России не смогли сообщить, есть ли у российских правоохранительных органов претензии к Буту, а источник, близкий к спецслужбам, сообщил, что таких претензий не было, и Бут в начале 2000-х периодически бывал в Москве. Бут – один из десятков торговцев оружием, распродававших арсеналы бывшей организации Варшавского договора в горячей точке в 90-е годы. Но только он удостоился пристального внимания США, которые ввели против него санкции в 2006 году, говорит Руслан Пухов из Центра анализа стратегии и технологий. А Голливуд даже снял по мотивам обвинений в его адрес фильм «Оружейный барон». Администрация Джорджа Буша, сообщает «Известия», приветствует задержание в Таиланде российского бизнесмена Виктора Бута, на арест которого в США выдан по меньшей мере один ордер, заявил журналистам в Вашингтоне официальный представитель Госдепа США Том Кейси. Бут, по мнению властей США, контролирует считающийся крупнейшим в мире частный воздушный флот, состоящий из транспортных самолетов советского производства, и обладает возможностью перебрасывать танки, вертолеты и оружие целыми тоннами практически в любую точку мира. Оружие, переданное им или при его посредничестве, служило разжиганию конфликтов и оказывало поддержку режимам, против которых были введены санкции ООН в Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Судане, считают в Минфине Соединенных Штатов. Новые «Известия» со ссылкой на РИА Новости пишут, что Россия может потребовать выдачи Виктора Бута, а собеседник российского информационного агентства добавил, что Бут проходит по ряду уголовных дел в качестве подозреваемого, однако ни конкретных обвинений, выдвинутых против россиянина, ни дел, в которых он фигурирует, не назвал. По другим данным, российские правоохранительные органы не объявляли Виктора Бута в розыск и не расследуют никаких уголовных дел в отношении предпринимателя. Владимир Бабурин, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио «Свобода» сегодня – английский издатель и книготорговец Джулиан Блэквелл, передавший в дар Бодлианской библиотеке Оксфордского университета 5 миллионов фунтов, это без малого 10 миллионов долларов, на строительство нового книжного хранилища. Джулиан Блэквелл родился в 1929 году в Оксфорде. Он окончил Оксфордский университет, где изучал философию и экономику. Работал в семейной книготорговой издательской фирме, основанной его дедом Бенджамином Блэквеллом в 1879 году, причем прошел путь от упаковщика до президента компании. Семья Блэквеллов одна из богатейших в Британии. Ее состояние оценивается в 350 миллионов фунтов. Фирме принадлежат 80 книжных магазинов, в которых работает более 3000 человек. Джулиан Блэквелл – основатель фонда Blackwell Heritage, созданного для поддержки начинающих писателей. Он женат, отец троих детей. Человека дня радио «Свобода» Джулиана Блэквелла представляет наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Джулиан Блэквелл – вымирающий тип английского джентльмена, который был широко распространен в диккенсовскую эпоху. В те времена подлинный джентльмен не должен был работать по найму или заниматься коммерцией. Ему пристало находить более благородные занятия, вроде службы в армии или в форин-офисе. Джулиан Блэквелл также пытается всячески облагородить коммерческую деятельность своей книготорговой и издательской фирмы. Он верит в капитализм с человеческим лицом и делает все, чтобы закамуфлировать коммерцию, если не под благотворительную организацию, то под своего рода центр по поддержке писателей и поощрению литературы. Впрочем, здесь он следует традиции фирмы. Еще ее основатель, его дед, не только торговал, но и устраивал в своих магазинах книжные клубы, где писатели читали свои книги, а читатели их обсуждали. В этих клубах обрели известность многие крупные британские писатели, среди которых Грэм Грин, Стивен Спендер, Олдес Хаксли, Дороти Сейерс, Уинстон Хью Оден. Так что Джулиан Блэквелл не только торгует книгами, но и, как он выражается, возносит неизвестных к славе и издает понравившихся ему лично писателей. Его щедрый дар Бодлианской библиотеке Оксфордского университета легко объясним, если учесть, что главная страсть 79-летнего книготорговца и издателя – обширная и уникальная библиотека его отца, которую он всю жизнь пополнял. Бодлианская библиотека названа в честь английского ученого и дипломата XVI века сэра Томаса Бодли. Это крупнейшее в мире хранилище средневековых манускриптов и первопечатных книг. 5 миллионов фунтов, которые Джулиан Блэквелл пожертвовал этой библиотеке, пойдут на строительство нового книжного хранилища, которое будет названо в его честь Блэквелл-холл.
Человека дня радио «Свобода» английского издателя и книготорговца Джулиана Блэквелла представила наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 7 марта. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Как всегда, выпуск интересен и темы захватывающие. Поэтому оставайтесь на волнах радио «Свобода». А я поздравляю всех женщин с наступающим праздником. Прощаюсь до следующей недели. Всего доброго. Хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретариат Союза журналистов России отменил решение Чеченского союза.
Сотрудники британской службы спасения объявили забастовку, требуя повышения.
Двери в НАТО открыты. А кто войдет в эти двери, решают только члены союза.
Дмитрий Медведев заверил, что дом актера не тронут. Но вот и ныне там. Актеры решили напомнить о себе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.